Исторический календарь.
Здравствуйте, в студии Владимир Бычков. 9 октября 1773 года в гости к императрице Екатерине II приехал французский просветитель Дени Дидро. Екатерина, как известно, была поклонницей французских просветителей, состояла в многолетней переписке, в частности, с Вольтером, Д'Аламбером, Дидро. Прочитав эту переписку, Николай Михайлович Карамзин справедливо заметил: «Европа с удивлением читает ее переписку с философами, и не им, а ей удивляется, какое богатство мыслей и знаний, какое проницание, какая тонкость разума, чувств и выражений». Особый восторг у просветителей вызвала помощь нуждающемуся Дидро. У того была единственная дочь, для приобретения приданого которой он намеревался продать главное свое богатство – библиотеку. Екатерина купила у Дидро библиотеку, предоставив ему право держать ее у себя до смерти. Более того, императрица назначила Дидро хранителем библиотеки, определив жалование в 1000 франков в год с выплатой ее за 50 лет вперед. В связи с этим Д'Аламбер писал Екатерине: «Вся литературная Европа рукоплескала. Вольтер. Все писатели Европы должны пасть к стопам Ее Величества». В Петербурге Дидро пробыл 5 месяцев вместо 2, как собирался вначале. Екатерина умела слушать собеседника и умела говорить сама. Но споры были неизбежны, ибо Дидро выступал в роли мечтателя, по мнению которого абсолютной монархии недостаточно захотеть, чтобы события развивались в угодном ей направлении, в то время как Екатерина была реалисткой. Императрица как-то сказала философу: «Господин Дидро, вашими высокими идеями хорошо наполнять книги, действовать же по ним плохо. Вы трудитесь на бумаге, которая все терпит и не представляет затруднений воображения, между тем, как я, несчастная императрица, тружусь для простых смертных, которые чрезвычайно чувствительны и щекотливы». В этом высказывании ключ к пониманию различий между либеральными идеями Екатерины и ее консервативной практикой. Она должна была считаться с реальными обстоятельствами, с которыми ежедневно сталкивалась. Дидро же отрешался от конкретных условий России и рассуждал отвлеченными категориями. Впрочем, философ, конечно, не смог себе позволить резких выпадов против гостеприимной хозяйки. Зато, возвратившись во Францию, Дидро дал волю своему язвительному перу. 9 октября 1926 года родился актер Евгений Александрович Евстигнеев. Он сыграл более 100 ролей в кино и столько же в театре, и был очень многоплановым актером. Достаточно вспомнить директора лагеря в фильме «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен», профессора Преображенского в «Собачьем сердце», профессора Плейшнера, Бестужева-Рюмина в «Гардемаринах», драматические роли в лентах «Зимний вечер в Гаграх» и «Ночные забавы», блестяще исполненные Евстигнеевым комедийные персонажи в «Берегись автомобиля», «В золотом теленке», «Стариках-разбойниках», «Место встречи изменить нельзя». Расскажу несколько театральных баек о Евгении Александровиче. В одном из спектаклей Евстигнеев играл роль белогвардейца, который должен был застрелить красного комиссара. Актер навел револьвер, но ожидаемого звука выстрела из-за кулис не услышал. Техник по звуку куда-то отлучился. Евгений Александрович начал тянуть время, размахивать наганом и ругать комиссара, на чем свет стоит, но выстрела все не было. Евстигнеев, продолжая ругаться, поднес дуло револьвера к своему носу, чтобы как бы проверить чистоту ствола, и в этот момент раздается выстрел. Это вызвало за кулисами и в зале бурю восторга. В театре «Современник» шел спектакль «Декабристы» в роли Николая I Олег Ефремов. По ходу спектакля он должен сказать реплику: «Я в ответе за все и за всех». Но оговаривается и произносит: «Я в ответе за все и за свет». Его партнер Евгений Евстигнеев тут же в тон подхватил: «Ну тогда уж и за воду, и за газ, Ваше Величество». Во время гастролей в одном из небольших городов театр давал «Грозу» Островского. В ней, как все помнят, есть сцена утопления героини. Катерина бросается в Волгу. Для смягчения последствий падения использовались маты. Театр их с собой не возил, а одалживал в местных школах или спортзалах. А в этот раз про маты вспомнили уже, можно сказать, во время третьего звонка. Побежали в соседний спортзал, а там матов нет, предложили батут. Делать нечего, реквизиторы взяли батут. Но в суматохе забыли предупредить об этом актрису, игравшую Катерину. И вот, наконец, трагическая сцена. Героиня с криком бросается в реку и вылетает обратно. С криком. И так несколько раз. Актеры с трудом сдерживаются. Трагедия как-никак. А зрители в трансе. И в этот момент Евстигнеев, стоявший на сцене, тихо, но отчетливо произносит: «Да, милая, видать, тебя даже матушка Волга не принимает». Актеры, корчась, падают, актриса визжит, зрители сползают с кресел. 9 октября 1989 года на Центральном телевидении СССР состоялся первый телесеанс Анатолия Михайловича Кашпировского. Он родился в 1939 году на Украине в семье военного, окончил Винницкий медицинский институт. После его окончания 25 лет проработал в местной психбольнице. Сеансы Кашпировского получили огромную популярность в СССР. Он утверждал, что якобы запускает в организме систему саморегуляции, которая и способствует излечению от болезней и избавлению от боли. Кашпировский во время своих выступлений зачитывал записки из зала, телеграммы, письма, несколько цитат. Попов Сережа, 7 лет, за два телесеанса рассосалась полностью без всяких признаков паховая грыжа. Лечусь у телевизора, исчезли на груди рубцы 28-летней давности. Снизилось давление. Пропала на щеке родинка, большое спасибо. Михаил Нинашев, председатель Гостелерадио СССР, по поводу этих сеансов скажет позднее предельно откровенно. «В мое время, в период величайшей политизации и раздражения, мы пустили целый ряд программ, направленных на утешение. Анатолия Кашпировского, Алана Чумака. Но очень скоро от того же Кашпировского пришлось отказаться, поскольку стало ясно, что это прохиндейство чистой воды». Академик Эдуард Кругляков, председатель комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследователей, говорит: «Вера в чудодейственные возможности целителей кончается для больных печально. Болезнь запускают, но это кратковременное облегчение, связанное с мобилизацией внутренних ресурсов больного как результат веры в лечение». Тем не менее, Кашпировский популярен не только в Союзе, но и в Польше, и Вьетнаме. Даже выступал в ООН, предлагая свои методы борьбы с последствиями радиоактивного облучения рубцами и СПИДом. Главным конкурентом Кашпировского был Алан Чумак. Целители друг друга взаимно недолюбливали. Кашпировский считал Чумака неучем и шарлатаном и говорил: «Чумак никакой не целитель, я создал его своим умом, а телевидение сделало из него бизнес». И хотя пик популярности Кашпировского давно уже прошел, он свои 80 лет до сих пор гастролирует по России и соседним странам с сеансами целительства. На его сайте можно найти многочисленные благодарности от якобы исцелившихся. Кашпировский и его сеансы прочно вошли в народный фольклор. Он стал героем многочисленных анекдотов. Идет сеанс Кашпировского. Он читает телеграмму. «5 лет назад от меня ушла жена. После вашего сеанса она снова ко мне пришла. Будьте вы прокляты!» Кашпировский сказал мальчику: «Брось костыли и иди». И он бросил и пошел. «А чем ты болел?» – спросил у него знаменитый психотерапевт. «Ничем. А костыли зачем?» «Дедушки нес».